Древнее сказание о калике-перехожей и некоем старце. Необойденный дом. Автор Владимир Федорович Адаевский. Давным-давно, в те годы, которых и деды не запомнят, на заре ранней, утренней, шла путем дорогою калика-перехожа. Спешила она в Заринский монастырь на Богомолье. Родителей помянуть, чудотворным иконам поклониться. Недолог был путь, всего-то верст 10. Да старушка-то уже не та, что бывало в молодые лета. Идет, идет, да приостановится. То дух занимает, то колени подгибаются. Вот слышит она, в монастыре звонят уже к заутренне. «Ах ти!» — сказала она, замешкалась я, окаянная. «Не поспеть мне к заутренне, хоть бы Бог привел часов-то не пропустить». Смотрит, а к лесу идет тропинка, прямо на монастырь. «Постой-ка», — подумала старушка, — «дай Бог память. Я, кажись, в молодые лета по той тропинке хаживала, ведь ей вдвое ближе, чем обходом идти». И старушка своротила в лес на хажалую тропинку. Так и обдало нашу калику смолистым запахом сосен, и силы ее подкрепились. Красное солнышко на восходе играет по прогалинам, птицы очнулись и кормят детенышей, медвяная роса каплет с ветвей. Старушка идет, да идет, благовест ближе, да ближе, а лес все гуще, да гуще. Идет она час, идет и другой, а все не видать конца леса. Вот и благовест перестал, и тени от деревьев сделались короче, а все не может старушка выйти из леса. Оглядывается, спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная, ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А у старушки уже и ноги едва передвигаются, и в горле пересохло. Жажда томит, в глазах темнеет. Но все идет она, едва шаг за шагом переступает. Вдруг пахнуло на нее живым дымом. А вот вдалеке и лес поредел. Старушка перекрестилась, закусила стебелек щавеля, и с того у калики словно силы прибавилось. Прошла с десяток шагов, перед нею поляна. Посреди поляны дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовые ворота на запоре, не видать ни души христианской. У ворот скамеечка. Калика присела и пригорюнилась. Вот залаяла в подворотне цепная собака. Калитка отворилась, и вышел малой, лет 15. Подстрижен в кружок, в красной рубахе, ремнем под поясом. Он искоса посмотрел на старуху, отряхнул волоси, подпер болки руками и молвил: «А чего тебе здесь надобно, старушонка?» «Ах, родимый, никого мне не надобно. Шла я на Богомолье в монастырь, да заблудилась. И из сил выбилась. Не дай умереть без покаяния. Дай водиться и спить». Молодой малый поглядел в раздумье на старуху, еще раз встряхнул головою, вошел в калитку и через минуту возвратился. В одной руке он нес ковш с ячным квасом, в другой – краюху свежего хлеба с бузою. Старушка кваску прихлебнула, хлебцем закусила и стала как встрепанная. «Спасибо тебе, добрый человек», — сказала она, — «душеньку отвел. Бог тебя наградит, что старуху презрел». «Ты, однако же, недолго здесь с калякой», — промолвил малой в красной рубахе. «Отдохнула и ступай свою дорогу, а то неравно хозяева наедут, не сдобровать тебе, старушонка». «Да кто же они такие, родимый?» «Да у нас здесь, бабушка», — отвечал малой, улыбаючись, — «веселые люди живут. Лизели на вино пьют, в зернь играют, красных девок целуют, людей режут». «Ах, родимый, родимый, Никола тебе навстречу. Как же ты с такими людьми живешь?» «Эй, бабушка, не твое дело. Ступай отсюда, пока жива. Говорят тебе, наедут сюда хозяева. Увидят, что чужие очи наш притон обозрили, не спустят тебе. И я-то уж так жалился над тобою от того, что покойницу бабушку напомнила, которая, бывала, меня малого на руках носила, да пряником кормила. Ну, ступай же. Вот этой тропинкой упрямо уткнешься на монастырь». «Иду, иду, родимый, кто бы ты ни был, спасибо тебе. Награди тебя Бог, вразуми тебя Господь». И опять пошла старушка путем дорогу. Идет час, идет и другой. Не успела к заутренне, думает. Не поспела к ранней обедне, а ось либо Бог приведет хоть у поздней помолиться. Вот и солнце поднялось выше, роса обсохла. По лесу поднимается душистый пар донника и божьей зари. Рой мошек жужжит и кружится по прогалинам. А старушка идет и идет. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще. Идет она час, идет другой. Уже почти нет теней от деревьев и нет конца леса. Оглядывается, спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная. Ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А старушка идет да идет, вот впереди прояснилось и лес поредел. Слава Богу, думает, на силу дотащилась. Собрала последние силы. Смотрит, а перед ней опять та же поляна, и на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями. Тесовые ворота на запоре, и не видать ни души христианской. Ах, я окаянная, опять заблудилась, опять к тому же месту пришла. Делать нечего. Старушка присела в тени и пригорюнилась. Цепная собака залаяла в подворотню. Калитка отворилась, и вышел парень лет 35, в красной рубахе, ремнем под поясом. «А, здорово, старушонка, по добру ли по здорову поживаешь? Сколько лет, сколько зим с тобой не видались. А я все тебя тот час узнал. Ты ни на волос не переменилась, кака была, так и есть. Не запомню, родимый, Никола тебе навстречу. А кажись, я тебе сроду не видывала. Эх, старушонка, ты верно из памяти начала выживать. Помнишь, лет 20 тому назад ты к заутрене шла, да заблудилась. А я еще тебя хлебом кормил, да дорогу тебе показывал. Я как теперь на тебя смотрю. Что ты, родимый, Никола, тебе навстречу? Была я здесь, знаю. Выходил ко мне малой лет 15. И спасибо ему, хлебом накормил. Да то ведь я был, старушонка. И что ты, родимый, это было сегодня поутру. И выходил ко мне малой лет 15. А ты, Бог тебя помилуй, уже в возрасте. И, старушка, ты уже из ума начала выживать. Какое поутру? Говорят тебе, лет 20 уже прошло, как сюда приходила. Вот на этой скамеечке сидела, помнишь? Как не помнить, родимый? Только вишь ты, было это сегодня поутру, а до толева здесь никогда не бывало. Ну, я вижу, с тобой бела света не сговоришь, совсем из памяти выжила. Посмотрю я на тебя, измучилась ты, старушонка. Пот с тебя градом так и катит. Дай вынесу тебе ручник обтереться. Так промолвил парень в красной рубахе, вошел в калитку и скоро возвратился оттуда с полотенцем, вышитым красной белью. Едва старушонка взяла его в руки, как вскрикнула. «Откуда, родимый, у тебя это полотенце?» «Откуда бы ни было, — отвечал парень сердито, — знай, утирайся». «Да ведь это полотенце-то я шила сынишке на дорогу». «Сынишке?» — повторил парень. «А какой он из себя был?» «Ах, мой сынишка славный малый! Да разве ты его знаешь?» «Говорят тебе, какой он был из себя!» «Малой, лет 15, светло-русый, волосы в кудряшках, в синем зипуне, в поярковой шляпе». «Светло-русый, волосы в кудряшках?» — мрачно повторил парень в красной рубахе. «Ну, жаль, старуха, что я не знал». «Да что с ним сталось, родимый?» — сказала старушка, испугавшись. «Да так ничего», — отвечал парень. «Запиши его в поминание. Его в живых больше нет». Наша калика перехожа так и ударился об землю и зарыдала. «Ну, полно рюмиться-то, мертвого не воротишь». Старушка очнулась. «Как же ты знаешь, родимый, что его в живых не стало? Полно, правда ли это?» «Еще правда ли? Еще знаешь ли? Вольно тебе было его на святость воспитать. Заманили его сюда. Видим, славный малый. Думали, будет из него путь. Говорим ему, будь нашего сукна и панча. А он руками и ногами зартачился. Ну так что ж, батюшка? Ну что ж, вестимо дело. Карачун дали ему. Допустили на Волгу коней ловить». Старушка снова зарыдала. «Скажи, родимый, хоть с покаянием ли он Богу душу отдал?» «Ну, вестимо нам было к нему не попа приводить. А молиться-то он молился сердечный. Ну и полно рюмить, убирайся отсюда. И то наши наедут, и тебе тоже будет, что и сынишке твоему». «Божья воля, отец мой, покажи только дорогу, куда до пустыни дойти, сына помянуть, да за тебя Богу помолиться». «За меня? Полно обманывать. А чай проклинать меня будешь?» «Нет, родимый, что проклинать, Богу молиться о спасении грешной души твоей». Парень задумался. «Страна ты, старуха», — сказал он после некоторого молчания. «Сколько я душ погубил, молодых и старых. всякого пола и возраста, и рука не дрогла. А вот каждое твое слово как ножом душу режет, и рука на тебя не поднимается. Но убирайся отсюда, пока не серчал. Ступай этой тропинкой, так прямо и уткнешься в монастырь. И старушка опять идет путем дорогу, рукавом слезинки утирает. Наказал меня Бог, говорит, не поспела окаянная ни к заутренней, ни к обедне. А вось либо Бог приведет за вечерней помолиться. Вот идет она, идет час, идет другой, а в полях стада убрались, посреди леса птицы прикорнули. Выходила туча грозовая со частым дождичком, и опять все очнулось. Стада голос дали, птицы вспорхнули. Вот послышался в пустыне благовест к вечерне. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще. Идет старушка час, идет и другой. Вот и благовест перестал, солнце ниже опустилось, и далеко-далеко потянулась тень от деревьев, а все не видать конца лесу. Оглядывается калика, спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная. Ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А калика идет да идет, вот впереди прояснилось и лес поредел. «Слава Богу», — говорит калика перехожа, — «на силу-то дотащилась». Собрала последние силы, смотрит, перед ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями. Тесовые ворота на запоре, и не видать ни души христианской. «Ах, прости, Господи», — сказала старушка, — «опять я на то же место пришла окаянная. А уж и сил нет больше идти, не пускает Бог до пустыни дойти, будет твоя воля святая». Старушка села под дерево и пригорюнилась. Собака залаяла в подворотне, калитка отворилась. Выходит старик лет 60, седой как лунь, на клюку опирается. «А, старушонка», — сказал он, — «по-добру ли по-здорову ты живешь? Сколько лет, сколько зим с тобой не видались. Да ты, видно, века не изживаешь, какая была, такая и есть. Нисколько не переменилась. А ведь мы с тобой лет 20 тому видались. Кажись, я тебя, родимый, сроду не видывала», — отвечала старуха. «Была я здесь, и не один раз. Да только сегодня поутру, да в полдень, выходил ко мне парень в красной рубахе и сказал мне горькую весточку. Да это я сам и был, помнишь, рушник тебе подавал. Только будет тому лет 2 и более. Правда, я с той поры много переменился. Кажись, и не стар я летами, а уж куда похерел, буйно молодецкая жизнь загубила. Да как же ты-то нисколько не переменилась? Вот как теперь на тебя смотрю. Да уж я и ума не приложу, родимый, из памяти, что ли, я в самом деле выжила. Знаю только, что была я здесь поутру, а тебя сроду не видывала». «Подлинно так», — сказал старик, — «и я ничего не понимаю. А что уж тут чудное деется? Вот уж 20 тому мне тоже говорила. Много с той поры воды утекло, много грехов я на душу свою положил. Однако нечего здесь долго толковать. Наши наедут, не сдобровать тебе. Убирайся отсюда, пока жива». «Нет, родимая, уже как хочешь, не пойду я отсюда. Ноги не держат». «Что ты, неразумная? Да ведь наедут товарищи, убьют тебя». «Да будет воля Божия». «Что ж ты, небось, смерти не боишься?» «Да чего же ее бояться? Придет час, и воля Божия». «Так ты смерти не боишься», — повторил старик и задумался. «Ну, — прибавил он, помолчавши, — я так смерти боюсь. Молись Богу, родимый, Никола тебе навстречу, так и не будешь смерти бояться». «Мне молиться? Да неужели Бог услышит мою молитву?» «Вестимо, что услышит, когда помолишься с покаянием». «Да ты знаешь ли, старушонка, с кем говоришь? Если б ты знала, доведала, сколько я душ погубил неповинных. Нет беззакония, которого бы я не сделал. Нет греха, в котором бы не окунулся. И ты думаешь, что меня Бог помилует? Покайся, Бог помилует». «Поздно, старушка, уж и сна у меня нет. Только заведу глаза, как и вижу, ко мне тянутся кровавые руки. Вижу, как теперь тебя, посинелые лица, помертвелые очи, а в ушах-то и крик, и визг, и стон, и проклятие. Мне ли молиться, старушка? У Господа столько милости не достанет». «Молись, говорю тебе, у Бога милости много, и не перечесть, родимой». Старик задумался. «Знаешь ли, что тебе скажу?» — поговорил он. «Скажу тебе правду истину. Я часто о тебе вспоминал. Приходили мне на память речи твои. Помнишь, как ты о молодом обо мне молилась, чтобы Бог вразумил меня? Помнишь, как обещала молиться, когда я сына твоего убил? Я ничего не запамятовал, и все мне хотелось потолковать с тобой о душе моей. Ах, черна она, родимая, как смоль черная, и горючая она, как кровь теплая. Ну, слушай, здесь тебе сидеть не годится. Наедут, увидят. Пойдем в избу, там я тебе найду укромное место». Он подал руку старушке, она оперлась на его клюку и потащилась в дом. В сенях старик поднял половицу. «Ступай вниз», — сказал он, — «да держись за веревку, не то споткнешься». Старушка сошла под полицу, темную-темную. Свет проходил только сверху, в отдушины. По стенам стояли ларцы, сундуки, скрынки, баулы разного рода, всякая посуда. По стенам развешаны ножи и ружья, всякого платья, несметное множество. «Это наша кладовая», — сказал старик, — «недаром она нам досталась». Старушка творила молитву и шла далее. Прошла одну горницу, другую, третью. Видит, все по порядку. В одной скарб домашний, в другой мужское платье, в третьей женское. Камни самоцветные, жемчуг, серьги и ожерелье. «Душно здесь что-то, дедушка», — сказала она. «И мне душно», — вскричал старик. «Как подумаешь, да погадаешь, что под этими платьями все живые люди были, и что ни один из них свою смертью не умер. То как мороз по жилам и пробегает. Все укажись, что под этими платьями люди шевелятся. Ну да нечего делать, прошлого не воротишь. Садись-ка вон там в углу на сундук. Там и задушенный ветерок подувает». Старушка села, едва переведя дыхание. Смотрит, а над головой у ней платье комковое, цареградское. Сарафаны золотые, парчевые. И под ними, прямо против ее глаз, жемчужные янтарные ожерелья, манисты. А между ними на бисерной нитке крест с ладанкой. Старушка не возвидела света, схватилась за ладанку и горько заплакала. «Скажи, дедушка, не обманывай, откуда ты взял это ожерелье?» «Оно что, знакомо тебе, что ли?» — спросил старик, задрожав. «Как незнакомо», — сказала старушка. «Это ожерелье моего ненаглядного сокровища, моей дочери». Старик повалился ей в ноги. «Ах, мать родная!» — завопил он. «Кляни меня! Нету в живых твоей дочери. Не пожалел я ее красы девичьей. Замучил я ее вот этой самой рукой. Билась она сердечная, как горлица. Молила меня, чтоб позволили ей хоть перекреститься. И до того я ее не допустил». Старушка пуще заплакала. «Ну, отпусти тебе Бог», — сказала она. «Много греха ты принял на свою душу». «Где Богу меня простить?» — вопил старик в забытии. «Нету прощения греха моим. Нет мне спасения ни в сём, ни в будущем мире. Не бери еще нового греха на душу, родимый. Не мертви душу отчаянием. Уныние — первый грех. Покайся да молись. У Бога милости много». «Что ты говоришь, мать родная?» — вопил старик. «Где Богу простить меня? Да ведь и ты не простишь меня». «Нет, не говори это, родимый, Никола тебе навстречу. Как не простить? Много ты согрешил, последнее мое утешение отнял. Но да простит тебе Бог, как я тебя прощаю, только покайся. И в молитвах помянешь грешного раба Федора, и в молитвах помяну». Старик пуще зарыдал. «Нет, мать родная, уж не покину я тебя теперь. Жутко мне здесь оставаться. Веди меня куда хочешь, где бы я мог на свободе свою душу раскрыть, все грехи мои исповедать, наказание принять. Не мое то дело, родимый, а если Бог твою мысль просветил, то иди в пустынь. Спроси настоятеля, он тебе укажет, что делать». Они вышли из дома, солнце заходило, легкий ветерок повевал с востока, в пустыне слышался благовест ко всенощной. Недолго шли старик со старухой. Пустынь была в полверсте, не больше, и дорога из леса шла к ней прямая. Божий храм сиял во всем благолепии. Тысячи свеч блистали у золоченных икон. Невидимый хор тихо пел славу Божию. Дым из кадильниц поднимался ввысь светлым облаком. На паперти, в притворе, стояла толпа народа. Едва старушка могла пробраться в церковь. В толпе кто-то сказал ей на ухо: «Помолись о грешном рабе Федоре». Старуха перекрестилась, стала к сторонке и горячо молилась сперва о грешном рабе Федоре, потом об убиенных им, а потом и о себе грешной, молилась не без слез, но с верою и надеждой. Всенощно отошла, миряне стали подходить к иконам, и старушка поднялась с места. Смотрит, перед ней идет светлорусый мужчина, с виду лет 50, здоровый, свежий. А за ним, видно, жена его и дети уже на возрасте, а за эту семью и другая, женщина лет 50, с нею муж и также дети на возрасте. Сердце забилось у старушки, вспомнила она про детей. Теперь они были б такие, утерла слезу рукавом, перекрестилась и пошла также к иконам прикладываться. Приложилась, вышла на паперть. Смотрит, а за ней идут обе семьи. И пристально на нее смотрят. Старушка обернулась, лампадой от иконы светилось лицо ее. Светлорусый мужчина подошел к старушке, поклонился и начал было. «Позволь тебя спросить, бабушка». Да так заплачен, да как кинется ей в ноги. «Ты ли это наша мать родная? Где ты была, куда пропадала? Мы уж тебя и в живых не чаяли». За ним и женщина кинулась старухе в ноги. «Ты ли это, матушка? Уж где мы тебя искали? Все очи по тебе выплакали». «Вы ли это дети?» – спросила старушка сквозь слезы. «Как вас Бог помиловал? Что с вами было?» «Как и рассказать, матушка?» – отвечал светлорусый мужчина. «Как ты пошла на богомолье сюда, в пустынь. Мы пождали тебя день-другой, видим, нет тебя, и пошли на поиск, и приходили в монастырь, и весь лес исходили, и голосом тебя кликали, и прохожих спрашивали, ниоткуда невесточки. Прошел год, прошел другой, прошло 5 и 10. Уж давно мы тебя, родимую, за упокой поминали, горевали да плакали. Прошло еще лет с десяток. Меж тем за сестру присватался человек изрядный, и я нашел себе по сердцу невесту. Мы побрачились. Родимая, прости, что без твоего благословения. Мы тебя и в живых не чаяли. Вот посмотри, и внучата твои. Горько было нам без тебя, родимая. Часто поминали мы о тебе. Но во всем другом была нам несказанная благодать Божия. Все мы здоровы, дети нам в утешении. Что не посеем, старицею взойдет. В торговлю пустим нежданная прибыль. Словом, что не предпримем, как будто святой о нас старается. Не весть откуда, со всех сторон добро к нам в дом идет. Старушка сотворила в глубине сердца благодарную молитву. «А цел ли у тебя рушник, который я тебе шила?» – спросила она, улыбаясь. «Ах, родима, не прогневись, чудное дело свершилось. Давным-давно, лет 30, вижу я сон, будто хожу я по лесу и ищу тебя. И вот будто голос твой слышу. Иду-иду, вдруг вижу, как будто поляна передо мною, а на поляне дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре. И вышли из дома незнакомые люди и стали звать меня к себе. Я не пошел, они бросились на меня, ограбили, отняли твой рушник, меня изранили и бросили в реку. Тут я проснулся, поутру смотрю, нет твоего рушника. Уж где ни искали, никак найти не могли. Лет через 10 потом сестре чудился такой же сон. Видит она, как будто тебя ищет по лесу и голос твой слышит. Вдруг перед ней поляна, на поляне такой же дубовый дом с закрытыми ставнями. Ворота на запоре, из дома выскочили незнакомые люди. Ограбили ее, отняли у нее ожерелье, ее изувечили и бросили в реку. Тут проснулась сестра, смотрит, нет на ней твоего ожерелья. Уж не гневи себя на нас за эту потерю, родная. Мы к ней и ума приложить не умеем. Ничего, дедушки, я так, из любопытства только спросила. Да где же ты была, родная? Не спрашивайте, была я по Божьей воле. А теперь пойдемте лучше опять в церковь, да отслужим молебен. И потом покормите меня, родные, у меня с утра крохи во рту не было. С утра, повторила про себя старушка, качала головою. Чудные дела твои, Господи. Вся семья вошла в церковь, опять невидимый голос прошептал в ухо старушке. «Помолись о грешном рабе Федоре!» В темном углу, распростертый, лежал старик и лицом ударяя себя холодные камни. Протекло лет 30 с той поры. Однажды настоятель отдаленного монастыря на Белом море призвал к себе иеромонаха. «Отец Феоктист», — сказал он, — «в ближайшем селении умирает 120-летняя старица. Просит исповеди. Приходской владыка ушел с требами. Ты на очереди. Но боюсь послать тебя хворого, изможденного постом и бдением. не дойти тебе до селения». «Господь пошлет мне силу», — сказал старец, — «позволь сотворить послушание». Радость была в доме 120-летней старицы, когда узнали, что посетит ее отец Феоктист. Всем знаемо было благочестие престарелого инока. Во власенице, отягченный веригами, едва дышащий подошел старик к умирающим. Вся многолюдная семья до земли поклонилась ему, но как взглянул он на умирающую, так и заплакал горючей слезою. «От тебя ли Бог привел меня услышать греховную повесть? Узнаешь ли ты меня, святая? Помнишь ли ты грешного раба Федора, спасенного тобою? Прошло много лет. Бог сподобил меня и принести покаяние, и понести казнь, и получить помилование. Сподобил и чина ангельского. Ну и теперь, как вспомню о былом, сердце живой кровью обливается. Лишь постом и молитвою душу свою освежаю. Мне ли недостойному принять грехи твои безгрешные? Не говори так, святой отец», — отвечал умирающий. «Недаром Бог привел еще раз нам с тобою свидеться. В том новая милость Его, чтобы не возгордилась я твоим покаянием. Сотвори же послушание, святой отец, прости и отпусти грехи дочери твоей духовной». И когда тщетно прождал возвращение отца Феоктиста, родные вошли в комнату умирающей, было уже утро. Лучи восходящего солнца светились на лицах старца и старицы. Казалось, они все еще молились, но уже души их отлетели в вечную обитель.